Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в нашем Духе. Мы с благодарением принимаем это снаряжение, это обеспечение. Мы с благодарением принимаем Твое обеспечение каждого из нас лично, чтобы воля Твоя, приготовленная Тобой для каждого из нас лично, могла исполняться на земле, как на небе. Спасибо Тебе за Твое обеспечение и снаряжение. И, Отец, мы молимся в согласии в духе премудрости и откровения и просим Тебя, направляя нас в сегодняшнем учении, чтобы то, что Ты хочешь сказать и то, что Ты хочешь сделать, мы услышали и мы увидели. И мы принимаем, что открываются наши глаза, чтобы видеть, и наши уши, чтобы слышать волю Твою. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости, Духа откровения, которое сейчас, прямо сейчас, помазывает ум каждого слушающего, высвобождая их, чтобы видеть и чтобы слышать волю Твою. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа и за те способности и возможности, которые активно и могущественно будут действовать прямо сейчас, открывая глаза и открывая уши каждого слушающего во имя Иисуса. И я благодарю Тебя также, Отец, за то, что Дух Твой будет направлять и вести меня, чтобы то, что Ты хочешь сказать, и то, что Ты хочешь сделать, было сказано и было сделано. Спасибо Тебе за Твое помазание и за Дух премудрости и откровения во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас с вами по счету 8-я встреча. Мы продолжаем с вами говорить о применении веры к воле Божией. Давайте я очень оперативно, коротко напомню некоторые основные моменты по нашей 7-й встрече. То есть я не буду углубляться в 6-ю, в 5-ю. Я хочу сделать напоминание по 7-й встрече. Мы с вами в нашей 7-й встрече снова и снова делали ударение на то, как именно и в отношении чего применяется воля Божия. Что я хочу отметить, как в тезисе по нашей 7-й встрече. Слушайте внимательно. Человек может быть рожден свыше и иметь доступ к воле Божией, но своими словами, произнесенными вслух, продолжать творить волю дьявола и по этой причине вкушать ее. Знаете, это, наверное, наиболее распространенное то, что происходит в жизни рожденных свыше. Опять, это возможно услышать и возможно увидеть только в том случае, если вы будете достаточно внимательны к тому, о чем говорят рожденные свыше, и что они делают, о чем они говорят и что они делают. Тогда вы точно это увидите, потому что на сегодняшний день невнимательность к тому, что произносится вслух, стала серьезной причиной того, что в жизни рожденных свыше происходит то, от чего они искуплены, и то, что уже по сути дела не должно происходить. Следующий тезис, который я хочу отметить по нашей 7-й встрече, это что человеку невозможно жить волей Божией. Еще раз. Человеку невозможно жить в воле Божией, говоря волю дьявола. Человеку невозможно жить волей Божией, говоря волю дьявола, потому что воля Божия не навязывается, она дар. Послушайте меня внимательно. И усвойте это раз и навсегда для себя. Смерть и жизнь всего в этом физическом мире приводится в действие и во власти слов, сказанных человеком вслух. И знаете, что самое интересное в этой мудрости? Интересно то, что она не нуждается в вашем согласии. Это как закон электричества. Он не нуждается в вашем согласии. С вашей стороны он нуждается в том, чтобы вы узнали его правила и применяли его по его или Богом установленным правилам. При этом согласны вы с этим, не согласны, что вы по этому поводу думаете, что вы по этому поводу считаете. Учитывая, что это закон, это уже не играет никакой роли. И я вам, как рожденный свыше, скажу. Царствие Божье не просто так названо царствие. В связи с тем, что то, что представлено в Писании, больше писалось во время, когда были цари, этот термин и используется. Если бы Библия писалась сегодня, она бы писалась так. Система управления Божьего. Потому что царствие – это система. Это не беспорядочное что-то. В системе действуют законы, правила, уставы. То есть система или царствие не действует беспорядочно. Да, так получилось, что до рождения свыше мы были в рабстве. И, в общем-то, слово «порядок», «последовательность», «законы» для нас, в большей степени для нашего ума, они были неприемлемы, потому что мы все равно находились в рабстве. Мы родились свыше, вышли из царства тьмы. Опять царство. Пришли в царствие возлюбленного Сына Божьего. Смотрите, в царство. Но так как мы в своем уме были рабами, и вообще нас никогда не интересовал какой-то порядок, потому что мы находились под гнетом, то, войдя в царствие Иисуса, мы продолжаем вести себя так, будто бы там нету ни правил, ни законов, ни уставов. Поэтому на сегодняшний день возможно еще слышать от рожденных свыше использование вслух того, что есть воля дьявола. Это не потому, что они делают это осознанно, это не потому, что они одержимы, это потому, что пока есть влияние мудрости земной душевной бесовской на их слова и на их поступки. Конечно, было бы хорошо, чтобы в том собрании, которое они посещают, об этом учили, об этом говорили. Конечно, было бы хорошо, если бы на это те, кто служит в собрании, делали акцент, чтобы рожденные свыше очень серьезно относились к тому, что они произносят вслух. Но я могу вам сказать, что есть целые деноминации, которые это считают ересью. Я не в осуждение им говорю, но я это говорю к тому, что есть целые деноминации, где еще есть пока влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Если вы это замечаете, не осуждайте их и не обвиняйте их, потому что это не то, по причине чего происходит именно от них. Не в них причина, а причина в той мудрости земной, душевной, бесовской, которая пока еще имеет место в их умах. Поэтому простите им, ибо не ведают, что творят. Хорошо, и следующий тезис, который я отмечу, мы возьмем их три. Достаточно из седьмой встречи, это что Бог уже совершил в Сыне то, что Ему было угодно для всех людей. И сделал для них, для людей, все это доступным, доступным все, что им надо. Послушайте, то, что Творец сделал в Своем Сыне, открыло доступ к воле Божьей в индивидуальном и в общем плане. Я имею побуждение сейчас кое-что отметить. Общая воля Божия, представленная в форме обетований, представленная в форме даров Духа, власти в имени Иисуса, служения ангелов, представленная в форме всеоружия Божьего. Это все духовные дарования, которые есть общая воля Божия. Все это инструменты и обеспечение для исполнения индивидуальной воли Божьей. То есть это не вместо того, для чего пришли вы, потому что есть то, для чего вы родились свыше. Есть воля Божия для вас, приготовленная для вас еще прежде создания мира. И все духовные дарования являются обеспечением и снаряжением для ее исполнения. Небесное служение Иисуса не для того, чтобы отвечать на вашу волю и исполнять вашу волю. Небесное служение Иисуса, чтобы воля Божья, определенная для вас лично, могла исполняться на земле, как на небе. Поэтому Иисус имеет законное право не реагировать на ваши просьбы, если они идут вразрез с волей Божьей. Потому что и Писание говорит, что Он первосвященник слов веры, А вера всегда имеет прямое отношение к воле Божьей. Хорошо. Сегодня у нас с вами по счету 8-я встреча. Мы будем продолжать с вами говорить о применении веры к воле Божьей. И сегодня мы рассмотрим удивительное учение, учение самого Творца. Учение самого Творца о применении Его воли. Да, таковое есть. И Творец еще до Нового Завета учил через пророка Исаия, как применять Его волю. Понятно, что он говорил об этом участникам Завета. Вот, поэтому мы с вами и рассмотрим сегодня это учение. Оно очень имеет помазанное служение для души, поэтому будьте внимательны к тем откровениям, которые начнут приходить. И я верю, что это дополнит уже существующее у вас откровение о применении веры к воле Божьей. Хорошо. В чем особенность этого учения? Особенность в том, что Бог, Творец, раскрывает детали в форме прообраза. То есть Он через прообразную форму открывает детали, которые помогают нам еще глубже увидеть и понять применение воли Божьей. Применение воли Божьей. Само учение, или в этом учении, Творец проводит, скажем так, аналогию слова своей воли с дождем и снегом. Возникает вопрос, почему, я еще пока не читаю само учение, но почему Творец, раскрывая особенности применения своей воли, проводит аналогию именно с дождем и снегом. Вообще дождь и снег, являются носителями влаги для почвы. Вот это я хотел бы, чтобы вы для себя зафиксировали. Дождь и снег являются носителями влаги для почвы. Но важна не сама почва, а важно то, что в ней. А в почве, предполагается, находится семя. Поэтому дождь и снег, как носители влаги для почвы, активируют то, что в почве находится. Вот это мы и отметим в самом начале изучения, что влага, почва и семя, видите, мы уже обозначили с вами три составляющие. Влага, почва и семя. Три составляющие, необходимые для начала какого-либо плода или изменений, событий от Духа Божьего. Влага, почва и семя. Я это обозначил, чтобы вам было легче увидеть и услышать что-либо в аналогии, которое сейчас мы с вами будем рассматривать. Итак, читаем из книги пророка Исаия, 55 глава, 10 стих, учение самого Творца о применении Его воли. Читаем. Исаия, 55 глава, 10 стих. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю. Давайте здесь остановимся. О какой земле или о чем говорит Творец, говоря что-либо о земле? Вообще в Писании слово «земля» или «почва» всегда напрямую связано с духом человека. В притче о сеятеле это очень хорошо видно. Поэтому здесь говорится о духе человека. То есть это почва или дух человека, а именно дух человека, куда попадает семя воли Божьей. Читаем еще раз. Как дождь и снег, или точно так же, как дождь и снег, не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной. Дождь и снег почву делает способной. Дождь и снег. Почему я делаю это ударение? Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, в свете того, что я сейчас обозначаю, для вас будет иметь уже совсем другое представление. Дождь и снег напаяет землю и делает ее способной. Другими словами, дождь и снег, влага, попадая в почву, которую мы уже обозначили как дух, активирует заложенные в ней способности в отношении семени. В отношении семени. О чем и говорится дальше. Делая ее способную рождать и произращать. Конечно, то, что в ней находится. Чтобы она, почва, в которой есть семя, в которую попала влага, давала семя или плод, урожай тому, кто сеет, и хлеб, пищу, тому, кто ест, или то, в чем он нуждается. Итак, внимание. Если в почве есть семя, и в него попадает влага, оно будет активировано. Если в почве есть семя, и в него попадает влага, оно будет активировано. Теперь я хочу представить вам такую картину. Слушайте внимательно. Вы рождены свыше. Ваш дух рожден свыше. Что такое ваш дух? Это добрая почва. Дух Божий находится в союзе с вашим духом. Это добрая почва. Что такое Библия на сегодняшний день для вас? Это как Божий ангар, в котором находятся разнообразные виды семян. И каждая семечка, которая находится в Божьем ангаре, в своем названии говорит о том, что оно произведет, если его посадить в почву. Как Писание говорит, что он от начала говорит то, что будет в конце. Вы имеете доступ, законный доступ к этому ангару. Законный доступ. Плюс, учитывая, что это Слово Божье, семя Божье, оно богодухновенно. Или уже имеет в себе всю необходимую силу произвести то, о чем оно говорит, если оно попадет в почву. То есть это семя уже соединено с влагой Духа Божьего. Единственная составляющая, которая не достает для этого семени, это почва. Давайте я вам кое-что объясню. Дух Святой напомнил мне об этом, чтобы я вам это отметил. Когда вы читаете Бытие 1 и 2 главу, вы замечаете, что Бог творит, сам творит, а потом, сотворив, передает это человеку. Слушайте меня внимательно. Был определенный период времени, когда Бог сотворил или явил свою волю как образец того, в чем человеку в дальнейшем нужно будет двигаться так же и тем же методом. Поэтому Бог представил человеку Эдемский сад как образец того, что человеку нужно распространить будет по всему лицу земли. Образец. Бог представил как творец метод распространения. То есть Бог представил все необходимое, чтобы человек, подражая Богу, мог продолжить, слышите, продолжить, как эстафета, уже начатое им. Да, произошли определенные события, которые приостановили, но не отменили. На сегодняшний день мы имеем с вами доступ к воле Божьей. На тот период времени, Бытие 1-2 глава, Адам имел непосредственный прямой доступ к воле Божией через внимание к Духу Божию. С момента грехопадения Бог стал представлять свою волю в форме обетования. Записываю. Возникает разница. Почему Бог дал человеку свою волю в записанной форме? Почему бы Богу не вести человека так, как он вел Адама? Ну, во-первых, Адам был отделен своим духом от Духа Божьего, и Бог не мог больше его так вести. Но есть еще один момент. Бог сотворил человека личностью, с правом выбора. Послушайте, с правом выбора. и записал свою волю в форме обетования. Человеку предоставлено право выбора, какое семя взять и посадить в почву. Но при этом Творец не перестал быть источником мудрости, потому что только Он знает намерения, какие имеет о творении. Поэтому как советчик остался Творец. Но Творец, будучи советчиком, готов подсказать, какое семя сеятелю лучше взять из Библии. Так получилось, что рожденные свыше на радостях, что они рождены свыше, стали бежать в Божьи кладовые, абсолютно не спрашивая у Творца, что для них лучше взять и посеять. И так получилось, что на таком детском знаке, неком азарте, рожденные свыше стали бегать ко всем обетованиям, без разбирательства. И это породило много недоразумений и конфликтов между деноминациями, между рожденными свыше, потому что никто никогда и подумать не мог, что даже обетования должны применяться в соответствии с определенной им волей. Об этом никто не мог подумать, потому что в основном одна группа людей стала считать, что все должны быть такими, как Иоанн Креститель, нам ничего не надо, нас все испортит. А другая группа людей стала считать, что все должны мы быть такими, как Соломон. И возник конфликт. Одни считают, нам ничего не надо, чтобы мы не испортились, а другие считают, нам надо все, потому что нам нужно делать много. И произошел конфликт. Послушайте меня внимательно. Особенность как Иоанна Крестителя, так и Соломона, если мы не берем период Соломона, когда Соломон был кое-чем увлечен, и это его привело в беспорядок, мы говорим о том, что есть был период времени, когда Соломон внимал Духу Божьему. И все, что пришло в жизнь Соломона, пришло как Божий промысел, а не как во многом желание Соломона. А если у Иоанна Крестителя чего-то не было, то это не было не потому, что он такой был смиренный, а потому что он был послушный воле Божьей. Поэтому как в Соломоне, так и в Иоанне Крестителе нельзя рассматривать то, что у них есть или чего у них нету. Нужно осмотреть, почему у них чего-то нету или почему у них что-то есть. А причина одна – послушание. Поэтому что у вас может быть и что у вас должно быть, а чего не должно быть, должно определяться для вас не тем, что вам хочется или какие давления, а тем, какой Божий план на вас есть. Это должно быть определяющее в том, какие обетования применять. Я сделал такое небольшое отступление, потому что вот эти искажения, которые возникают по причине того, что «О, я сейчас буду все обетования». Пожалуйста. Детство все равно не будет продолжительным, поэтому я верю, что вы вырастете. И по мере того, как вы будете изучать Иисуса, если вы будете его изучать, вы и этот момент для себя когда-нибудь как мудрость получите. Хорошо. Давайте еще раз. Еще раз и еще раз отмечу. Если в почве есть семя, ага, мы еще до этого тезиса с вами не дошли. Читаю еще раз 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, он напояет землю, делает ее способной рождать или произвращать, чтобы она, почва, давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». То есть, если в почве есть семя, и в него попала влага, оно будет активировано. Будет активировано. В целом мы подошли с вами к очень важной мудрости, что все, что остается участнику завета, после того, что сделал Иисус на кресте, и в нем все обетования «да» и «аминь», все, что остается участнику завета, это поместить семя воли Божией почву Духа. То есть взять семечку и поместить в почву Духа. Как написано, оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян. А когда посеяно, в Дух всходит. То есть когда всходит? Когда посеян. Бог Творец не будет вместо рожденного свыше сеять семя. Он дает семя сеющему и готов дать обилие посеянному. Но посеять волю Божию придется рожденному свыше. Я имею определенное задание. В вашем уме сформировать определенный рефлекс. Забить в ваш ум колье мудрости, что вы больше никогда не думали о том, как реагировать на волю дьявола. Особенность летчиков, что летчиков не учат, а приучают. Приучают к тому, как реагировать на разные ситуации, как летчиков. То есть у летчиков нет времени думать. Они должны действовать в соответствии с определенными инструкциями, которые закладываются в их ум до уровня рефлекса. Рефлекса. Вот у нас должен быть рефлекс веры на волю дьявола. Чтобы этот рефлекс у вас был, я сейчас над этим и работаю, с Духом Святым. Я забиваю в ваш ум колья мудрости, чтобы когда проявляется хоть какая-то воля дьявола в вашей жизни, вы реагировали на волю дьявола волей Божией, а не слезами или попыткой произвести на Бога впечатление. Итак, воля Божия активируется в духе рожденного свыше человека именно после того, как сеется. Воля Божья активируется в духе человека. В духе человека. Заметьте, где активируется? В духе. Потому что дух и есть почва. Вот как еще представлено сеяние воли Божией во втором послании к Коринфянам Духом Святым. Я веровал и потому говорил. Ну, слово «говорил» мы можем смело говорить, как сеял волю Божию. И мы веруем в волю Божию, и потому говорим. Говорим ее что? Вслух. Говорим волю Божию вслух. И это называется исповедание. Вот это называется исповедание. То есть исповедание всегда должно быть целенаправленно и конкретно. То есть вы должны говорить волю Божию. Ибо если устами твоими будешь исповедовать, именно так вы родились свыше, исповедовать волю Божию, а именно Иисуса Господа, и сердцем твоим веровать, то есть очевидная связь. Очевидная связь исповедания воли Божией с верой в сердце. Потому что именно так активируется воля Божия в вашем духе. Слово воли Божией, слово воли Божией, уже имеет в себе силу произвести все, что оно говорит, если его поместят в почву, которая есть дух человека. Теперь читаем дальше учение Творца. Так и, Творец говорит, так и, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной, так и, или подобно тому же, и слово мое, или воля моя, которая исходит из уст моих, или которую я уже пообещал, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то... Исполняет то... Подождите, в каком случае оно начнет исполнять? Когда оно окажется где? Семя, воля Божия. В духе. Оно не будет само по себе действовать. То есть оно может быть в вашей Библии. Я еще заметил, знаете, такую интересную деталь. Младенцам кажется, что если у них есть Библия, то значит все остальное будет само совершаться. А некоторым кажется, что если они положат Библию под подушку, это тем более будет все совершаться. А некоторым кажется, что если они купят подарочную, большую Библию, дорогую Библию, то воля Божия будет совершаться. Это все младенчество. Все, что здесь записано, само по себе не приводится в действие. Это семя, оно богодухновенное, да, но оно должно попасть в ваш дух. Само по себе оно не будет. Ну а что, Бог не знает, что я имею в этом всем нужду? Знает, потому и дал. Ну а почему бы ему самому это не привести в действие? Он не будет нарушать вашу волю. Он хочет, чтобы вы были личность, а не раб, которому надо давать указания. Он может давать советы, наставления, производить обличение, но не будет порабощать. Если кто-то из апостолов и назвал себя рабом, то он это обозначил как форму послушания, но не порабощения. Как сказал Иисус, что я больше не называю вас рабами, но друзьями. Хорошо. Так и слово «мое», говорит Творец, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет, слышите, но исполняет то, что мне угодно. Опять, если его поместят в почву Духа. И совершает или творит то, для чего я послал его. Итак, вопрос. Воля Божия начинает исполнять то, о чем оно говорит после чего? Ну, брат Олег, мы уже столько раз сказали, что после того, как попадет в почву, в дух человека. Аминь. Послушайте, я еще раз и еще раз буду делать на это ударение. Это должно настолько закрепиться в вашей душе, чтобы даже если вы вниз головой, и идет атака дьявола, чтобы вы ничего, кроме воли Божией, не произнесли вслух. Чтобы если что-то происходит, у вас вырвалось первое не слово «мама» или еще какая-то формулировка, а вырвалась воля Божия на ту ситуацию. Итак, Иисус учит участников Завета. Мы с вами сейчас читаем учение Иисуса, то есть учение Творца, но Иисус, базируясь на этом учении Творца, открывал все притчи. Именно через притчи он напрямую связывал с этим учением Отца. Читаю учение Иисуса. Теперь слушайте внимательно. Мы проведем как бы связь. И сказал Иисус ученикам, это записано в Марка 4 глава 26 стих. И сказал: «Царствие Божие», а теперь будьте внимательны, «Царствие Божие или то», слушайте, «как и посредством чего царствует Дух Божий в жизни рожденных свыше». Послушайте меня внимательно. Дух Божий не диктатор. Для того, чтобы он начал активно что-то делать в вашей жизни, к нему надо применить веру. Дух Божий не диктатор, он не навязывает себя. Чтобы он начал царствовать в вашей жизни над какой-то ситуацией, ему нужно предоставить возможность, попросить его об этом, применить веру к его воле. Поэтому еще раз. Царствие Божие, или то, как посредством чего царствует Дух Божий в жизни участников Завета, подобно или выглядит так. Оно как если человек бросит семя его воли в землю или в дух. То есть для того, чтобы Дух Божий начал царствовать в вашей жизни в какой-то ситуации, нужно взять семя его воли и поместить его в свой дух. Это называется процесс активации его царствования в вашей жизни над ситуацией, в отношении которой вы применяете обетование. Вопрос. Кто должен посеять семя воли Божией в почву духа? Ну, брат Олег, наверное, я. Ну, конечно, вы. Конечно, вы. Дух Божий через апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 10 стих записал: «Дающий же семя сеющим». Бог дает вам семя? Бог дал вам семя. Со своей стороны подаст обилие. Но чему подаст обилие? Посеянному вами. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Итак, сеять волю Божию – это часть участников Завета. Другими словами, предоставлять возможность Духу Божьему царствовать в вашей жизни в какой-либо из сфер – это ваша часть, это ваш выбор. Он не будет себя навязывать. Да, он может вам подсказать, да, он может вам напомнить, да, он может в каких-то вещах настаивать, но навязывать не будет. Он не диктатор. И читаем дальше учение Иисуса в связи с связью с учением Творца. И спит и встает ночью и днем, и как семя воли Божией всходит и растет, не знает он. Ибо земля – дух. Сам собою производит сперва зелень, это хотение и действие начинают активироваться. Потом колос, полное зерно в колосе. Когда же созреет плод или придет полнота времени, немедленно посылает в серп, потому что настало жатва. Или исполняется воля Божия. Читаем дальше, потому что здесь есть продолжение. «И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или то, как посредством чего царствует Дух Божий в жизни участников Завета? И какой притчей изобразим это царствование? Оно, а здесь говорится о слове воли Божией, посредством которой царствует Бог, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю или в дух человека, есть меньше всех семян на земле или для ума, не имеет ни важности, ни значения. Для ума. А когда посеяно в дух человека, всходит. Когда посеяно, всходит. И становится больше всех злаков. Других славе начинает накладывать отпечаток на каждую сферу жизни. И пускает большие ветви или становится влиятельным, так что по тени его могут укрыться и птицы небесные. То есть вы становитесь в благословении для всех окружающих вас. Другими словами, если вы посеете семя воли Божией и со своей стороны будете его хранить и оберегать, оно изменит вашу жизнь. И скрыть его проявление невозможно. Невозможно. Поэтому слово воли Божией в жизни участников Завета не действует само по себе. Его надо поместить в почву Духа и поливать благодарением. Поместить в почву и поливать. О, брат Олег, это так тяжело. Послушайте, это не тяжело. На первом этапе это не тяжело. Тяжелее становится, когда семя начинает над вами работать. Потому что семя, послушайте, оно подобно светильнику. Оно начнет высвечивать то, что мешает ему. Семя в вашем духе начнет высвечивать то, что мешает ему принести ожидаемый вами результат. Оно как светильник. Поэтому, конечно, оно будет говорить вам. Оно будет говорить вам, возможно, в чем-то покаяться, возможно, что-то перестать делать, возможно, на что-то обратить внимание. Оно начнет над вами работать. Вы всегда думали, что вы работаете над словом. Нет. Оно работает над вами. Оно живое и действенное. Оно могущественно. Оно будет работать над вами, а не вы над ним. Измените свое отношение к обетованиям. Никогда не рассматривайте обетование как что-то, что вы используете. Нет. Относитесь к обетованиям как семени, которое вы приглашаете в свою жизнь, чтобы оно изменило вас. Изменило как? Через ваше послушание тому, что оно будет говорить вам делать. Я более чем уверен, что вы замечали, что как только вы сеете семя или какую-то волю Божию в свой дух, начинаются какие-то процессы, которые не всегда вас радуют. А именно возникает какой-то дискомфорт, появляются какие-то желания, иногда даже навязчивые желания. Послушайте, в большинстве случаев начинается активироваться свет, который высвечивает разные формы тьмы, а в определенном случае даже уже существующих твердынь. Если вы не будете работать и быть послушными Духу Святому, то обетование не сможет произвести тот уровень работы, который вы ожидаете. Поэтому по-любому надо будет взаимодействовать. Итак, еще раз отмечу. Слово воли Божией в жизни участника Завета не действует само по себе. Его надо поместить в почву Духа и поливать благодарением. Читаем дальше учение Творца. Итак, давайте я еще раз прочитаю основные моменты. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, Творец говорит. Итак, или на основании того, что я сказал выше, если вы применяете волю Божию по отношению к воле дьявола, слушайте, итак, вы выйдете, или таким способом, таким методом, вы выйдете с тех трудностей или с воли дьявола, с весельем. Вы выйдете из тех трудностей, из воли дьявола с весельем, и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все древа в поле рукоплескать вам. Вместо терновника, подождите, прообразом чего является терновник? Прообразом воли дьявола. Поэтому можем так здесь и сказать. Вместо воли дьявола в вашей жизни вырастет кипарис, а это прообраз воли Божией. А вместо крапивы, а это есть воля дьявола в вашей жизни, вырастет мир, а это есть прообраз воли Божией. И это будет в славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. То есть мы с вами прочитали сейчас учение самого Творца о том, как его воля изменяет, творит, совершает. Послушайте, это и есть кладезь мудрости. Сам Творец отвечает за эти слова. Поэтому слово воли Божией, вложенное в уста и в дух, в уста и в дух человека, побеждает волю дьявола. Слово воли Божией, вложенное в уста и в дух человека, побеждает волю дьявола. Послушайте меня сейчас внимательно. Дух Святой еще раз и еще раз делает акцент. Когда вы вкладываете волю Божию в свои уста, абсолютно не ожидайте, что ваш ум в этом плане будет вас поддерживать. В большинстве случаев рожденные свыше ищут какого-то согласия, какого-то одобрения в своем уме. Когда вы произносите вслух определенную волю Божию, вы ожидаете, что в вашем уме придет осияние, придет какое-то озарение, придет какое-то согласие, какое-то утешение, а его нету. И иногда становится даже тяжелее. Я слышал, как говорили рожденные свыше, брат Олег, я не могу понять, почему, когда я начинаю произносить волю Божию, у меня в уме просто начинает, знаете, шторы опускаться. Но воля дьявола никогда не будет в согласии с волей Божией. В Писании написано, что ум или его содержимое духовному противится. Послушайте еще раз. Используя волю Божию, вкладывая ее в свои уста, никогда не ожидайте, что ваш ум, особенно на первом этапе, будет вас поддерживать или с вами в согласии. В определенных случаях будет в противостоянии. Но подвяжитесь добрым подвигам веры и делайте это не потому, что есть согласие ума, а потому что это есть воля Божия. Это есть сражение. И в определенной степени это не будет легко. Придется какое-то время просто сражаться. Просто сражаться, говоря Слово Божие и молясь в Духе. Говоря Слово Божие и молясь в Духе. Говоря Слово Божие и молясь в Духе. Писание говорит, вы хорошо делаете, что делаете это. Послушайте, это и есть наше сражение. Поэтому слово воли Божией, вложенное в уста и в дух, побеждает волю дьявола. И в завершении сегодняшней нашей встречи я имею побуждение прочитать сказанное Духом Божьим через апостола Петра. Во втором послании Петра, 1 глава, 19 стих, он дает определенную рекомендацию, наставление и проливает свет на то, как действует духовный мир, а именно воля Божия в сфере Духа. Читаем. В связи с этим учением Творца, которое мы уже прочитали, вы увидите прямую связь. Что Дух Божий говорит через апостола Петра? И при том мы имеем, мы как рожденные свыше, нам доступно вернейшее пророческое слово. Давайте здесь немножко остановимся. Каждое Божие обетование от начала возвещает то, что будет в конце, а значит, имеет пророческий дух. Каждое Божие обетование несет на себе пророческий дух. Еще раз. Каждое Божие обетование несет на себе пророческий дух. Каждое Божие обетование является реченной волей Божией, но пока еще записанной в Писании. Оно богодухновенно, но записанное в Писании. Для того, чтобы оно, богодухновенное семя воли Божией, стало активно или совершать то, для чего оно сказано Творцом, оно должно попасть в ваш дух. Такой порядок, такой порядок. Поэтому каждое Божие обетование, каждое обетование воли Божией есть пророческое слово, которое от начала говорит то, что произойдет, если его поместить или применить к нему веру. И смотрите еще раз. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы, как участники завета, хорошо делайте, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте или в мире, где имеет место дьявол и его воля. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к воле Божьей, там, где имеет место воля дьявола. Вы хорошо делаете, послушайте, на волю дьявола нужно реагировать волей Божьей. Послушайте, доколе делаете это, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вы скажете, брат Олег, но я что-то не совсем понимаю вообще, о чем здесь говорится. Я вообще как-то не очень имею откровения пока на эту тему, и, наверное, потому я пока этого делать не буду. Слушайте меня внимательно. Для того, чтобы делать что-то правильно, не обязательно это понимать. Важно просто знать, как это делать правильно. Правильные вещи не обязательно понимать. Их нужно просто выполнять. Это как закон электричества. Вы же не инженер, электрик. Нет. Но тем не менее, это не снимает с вас ответственности за правильную эксплуатацию электроприборов. Чтобы что-то делать правильно, не обязательно это понимать. Нужно просто знать сам порядок. Вот и все. И вы просто придерживаетесь этого порядка. Поэтому здесь не говорится о том, что вы понимаете, а потом делаете. Вообще Писание никогда не говорило и не делало акцент на понимание. Там написано «примите насаждаемое слово». Там не написано «поймите». Там написано «примите его», «вложите его в свои уста и в сердце». И дальше говорится «будьте же исполнителями». Заметьте, опять не вопрос понимания. Брат Олег, а когда же вопрос понимания? А уже ни плоть, ни кровь откроют вам это. Наше понимание приходит через откровение от Святого Духа. Итак, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, брат Олег, но я не знал прежде всего. Прежде чем начал применять, я не знал. Вот давайте узнаем, что нам бы неплохо бы знать прежде, что поможет нам быть более эффективными. Что нам? Зная прежде всего, слушайте внимательно, что никакого. Вообще, что значит никакого? Никакого – это значит никакого. Ни одного. Зная, что ни одного пророчества воли Божией в Писании нельзя разрешить самому собою. Брат Олег, не понял. Послушайте, вот закон электричества, который существует в вашей сети, он закон. Там есть элементы, порядок соединений и правила, по которым он действует. Вы не можете туда ничего дополнить, ничего оттуда убрать. Вы можете применять только по установленным правилам. Так вот, слово воли Божией действует по установленным Творцом правилам. Вы не можете туда что-то дополнить, нести, сказать, а вот мы решили так. Или что-то оттуда убрать, тоже сказать, а вот мы решили так. Вы не можете к нему применить свое понимание в применении. Есть Творцом установленные правила. Если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. Все. Слово веры или его воли должно быть в устах, чтобы попало в ваше сердце. Активируется только в вашем духе. Такой порядок. Не в уме. Есть целые деноминации, которые пытаются понять волю Божию. И то, что им непонятно, они и не применяют. Поэтому чаще всего там вы не услышите слово вера. Там в основном слышно слово надежда. Хотя и в этом вопросе им бы не мешало иметь достаточного откровения. Послушайте. Зная прежде всего, что ни одного пророчества или записанное в Писании воли Божией нельзя разрешить самому собой. Вам и не нужно этого делать. Вы не можете произвести впечатление на Бога или применить к воле Божией какой-то свой метод. Метод. Послушайте, на эту тему много можно сказать, как люди пытаются произвести на Бога впечатление или пообещать что-то Богу, чтобы и какая-то воля Божия в их жизни сработала. Ибо никогда пророчество или слово воли Божией не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, или говорили его волю, а не свою. Он есть совершитель своей воли по установленным им правилам. Поэтому воля Божия в форме обетований, дар каждому человеку, доступны через рождение свыше. А теперь в завершение сегодняшней встречи я хочу прочитать наш базовый стих. Снова и снова, потому что мы будем снова и снова к нему возвращаться. Просто чтобы это закрепилось в вашем уме раз и навсегда. Читаю. Это то, что Дух Святой сказал и записал в 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, любой, рожденный от Бога свыше, побеждает». Мы дальше узнаем, как и посредством чего. «Побеждает мир» или «волю дьявола». «И сия есть» или «то, что побеждает мир», «победившая мир». Вера или воля Божья в ваших устах и в сердце. Вот инструмент победы. И сия победа, побеждающая волю дьявола, воля Божья в ваших устах и в сердце. Воля Божья в ваших устах и сердце. Итак, что побеждает волю дьявола? Воля Божья. Нуждаемся ли мы в понимании этого? Нет, только в применении. Поэтому это и должно быть на уровне рефлекса. Это должно быть на уровне рефлекса. Послушайте, когда вы касаетесь горячего предмета и резко убираете руку, это же не было ваше желание. Это центральная нервная система на уровне рефлекса дала указание убрать руку. При этом вы даже и не подумали этого сделать. Вот до такого уровня нужно довести реакцию своей души, которая в конфликте с этим, но надо ее поэтому приучить. Реакцию на волю дьявола. Чтобы вы реагировали на волю дьявола только волей Божией. Независимо от того, что у вас даже может быть слеза течет. Возможно, вы что-то уронили тяжелую на ногу и боль. Но если вы не скажете волю Божию, могут быть последствия. Но если вы скажете волю Божию, то вы можете избежать таких последствий, которые вы себе и представить даже не могли со всеми вытекающими. Со всеми вытекающими. Возможно, у вас стало болеть горло. Возможно, у вас стало что-то першить в горле. И ваш ум сразу выдает какие-то картинки, чем это может закончиться в свете сегодняшних событий. Нет, возложите свою руку и говорите волю Божию. Говорите волю Божию. Говорите волю Божию. Брат Олег, а вдруг там действительно так? Послушайте. Воля Божия побеждает волю дьявола. Дьявол не пришел на эту землю просто, чтобы кого-то напугать болезнью. Послушайте меня внимательно. Дьявол не пришел пугать людей болезнями. Даже если у вас насморк, он не пришел дать вам насморк. Даже если вы заболели, чихнули, и у вас температура, он не пришел дать температуру. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Его цель не насморк. Его цель не температура 37,5. Его цель не то, чтобы вы полежали в койке 3 дня или 14 дней. Его цель убить вас. А воля Божия не даст ему это сделать. Не даст ему. Да, вы полежите 14 дней. Да, вы пройдете карантин. Но вы не умрете. Будете жить. А может быть, у вас температура подержится всего 3 дня. Потому что воля Божия побеждает волю дьявола. А все остальное вы просто пробудете на карантине. Послушайте, дьявол не пришел для того, чтобы просто дать вам температуру 37,7. Он пришел вас убить, но воля Божия не даст ему это сделать. Поэтому, если надо, полежали 14 дней с волей Божией в устах и в сердце. Победили, вышли из карантина с антителами. И все, живой, здоровый. Живой и здоровый, и никто вокруг вас не пострадал. Все живые и здоровые. И даже если кто-то рядышком с вами зацепил что-то, то он вышел из этого тоже живой и здоровый. Держитесь воли Божьей. Держитесь воли Божьей. Хорошо, давайте... Давайте себе напомним, что говоря о вере, мы говорим о воле Божьей. Именно она побеждает волю дьявола. Давайте напомним себе некоторые основные моменты по нашей сегодняшней встрече. Мы сегодня еще раз и еще раз, и по всей видимости у нас будет еще одна встреча по настоящей теме, завершающая. Вот, ну, в общем, как Дух Божий скажет, так и будет. Итак, давайте повторим некоторые основные моменты по нашей сегодняшней встрече. Первый момент, что влага, почва, семя – три составляющие, необходимые для начала какого-либо плода или события, или участия Бога в нашей жизни. Следующее. Если в почве есть семя, и в него попала влага, оно будет активировано. Поэтому, если вы взяли волю Божию, богодухновенную волю Божию, и разместили его в дух, оно будет активировано. Следующий тезис, который я обозначу. Слово воли Божией уже имеет в себе силу произвести все, о чем оно говорит, если его поместят в почву, которая есть дух человека. Следующий. Сеять волю Божию – это часть участника завета. Бог не будет сеять. Он дает семя сеющему. Он дает семя сеющему. Поэтому в определенный период времени Иисус был сеятель слова. Бог послал сынам Израилевым слово благовествуя или сея. Он дает семя, он даст обилие посеянным. Но посеять это семя или принять его в дух – это наша часть. Следующий тезис, который обозначил. Слово воли Божией, вложенное в уста и в дух человека, побеждает волю дьявола. И следующий. Каждое обетование воли Божией есть пророческое слово, которое от начала говорит о том, что может произойти, если к нему применить веру. Вот такие основные тезисы я напоминаю вам из сегодняшней встречи. Я верю, что вам намного уже легче воспринимать это действие, а именно слово Божие в устах, или воля Божия в устах, теперь у вас есть достаточно ясное, глубокое осознание, почему так, а не иначе. Почему так, а не иначе. Хорошо, давайте мы поблагодарим Дух Божий за Его волю, которая доступна нам, за служение Иисуса как первосвященника в реализации Его воли. Поблагодарим, и пусть Дух Божий напоминает нам всегда об этом. Напоминает особенно тогда, когда воля дьявола оказывает давление, или воля дьявола начинает действовать вокруг нас, провоцируя нас сказать или сделать что-то в соответствии с ней. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, за Его служение, за Его наставление. И мы просим Тебя еще раз, напоминай нам всегда на волю дьявола реагировать волей Божьей. Напоминай нам, чем реагировать. Как реагировать? Напоминай нам об этом, чтобы мы это зафиксировали, закрепили и всегда реагировали на волю дьявола, только волей Божией. Мы принимаем решение делать это так, во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что Дух истины наставляет нас на истину, открывая нам волю Божию и вкладывая ее в наши уста, во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за небесное служение Иисуса, за Его учение и наставление каждого из нас лично. Мы принимаем с благодарением. И, Отец, я молюсь в молитве согласия за каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что их глаза открыты, их уши открыты, и они слышат волю Божию. И в каждой ситуации, с которой они сталкиваются, они сразу слышат волю Божию, которой надо реагировать на волю дьявола во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за каждого слушающего это учение. За то, что их глаза открыты, их уши открыты, и воля Твоя открывается им во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы также благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь семя сеющему, всегда даешь хлеб, пищу и всегда даешь обилие посеянным. Мы выступаем против воли дьявола недостатка. Мы выступаем против воли дьявола долгов. Мы выступаем против воли дьявола нищета. Мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Мы аннулируем действие долгов, нищеты, недостатка во имя Иисуса. Мы объявляем долги оплаченными во имя Иисуса, а нужды восполненными по богатству Отца Небесного во имя Иисуса. И мы говорим прямо сейчас, урожай, приходи в руки и в житницы сеющих семя, а тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением исполнение воли Божьей во имя Иисуса. Аминь.